Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, снова с вами программа «Светлый вечер». С вами в студии я, Лиза Горская. И у нас в гостях Марина Борисова, журналист, редактор, переводчик. И накануне Дня памяти Марии Магдалины мы пытаемся говорить о женщинах в целом, о женщинах в церкви в частности, но все-таки, Марина, мне кажется, то, о чем вы говорили относительно самореализации, это некая универсальная вещь. Она касается одинаково и женщин, и мужчин.
Мне кажется, что надо холить или леять разницу между женщиной и мужчиной и всячески стараться не нарушать вот это вот гармоничное соотношение и не взваливать на себя без Божьей воли то, что тебе не свойственно. Посмотрите, ведь на уровне простой физиологии, да, женщине дано то, что не дано мужчине, но при этом она за это платит гормональными сбоями, какими-то психологической уязвимостью, эмоциональной
набором болезней.
И все это, безусловно, на ней отражается. Но не знаю, приходилось ли вам работать под руководством женщины-начальницы. Но
слава богу, нет.
Вот, я предпочитала как-то всегда, если это возможно, все-таки, чтобы начальником у меня был мужчина. Это просто из чувства самосохранения. Потому что женщина даже самый замечательный администратор, самый талантливый руководитель, она все равно женщина. Рано или поздно она на тебя сорвется.
О, нет, я вспомнила. Был у меня такой опыт. Да. Ну, он действительно самый экстремальный, пожалуй, мой рабочий опыт в жизни. Да.
Нет, а с другой стороны, мне, конечно, грешно жаловаться. У меня первым моим руководителем была именно женщина, которая, надо сказать, в полной мере проявляла свое женское начало именно по отношению ко мне, потому что я была в коллективе самой молодой и самой безответной. Поэтому 5 первых лет моей профессиональной деятельности прошло, ну, приблизительно как у Ваньки Жукова в рассказе Чехова, когда вот он писал: «Милый дедушка, забери меня отсюда, нету никакой моей возможности». Но благодаря именно тому, что я, опять-таки, из женского упрямства решила, что я эту чашу выпью до конца, кто кого переупрямит, в течение этих 5 лет шел нормальный профессиональный рост, поскольку была задана планка, мне нужно было, во-первых, отбиться от напрасных нападок, а во-вторых, доказать, что я не тварь, дрожащая, а правыми. Поэтому через 5 лет я получила полное моральное удовлетворение, когда моя начальница, уйдя на пенсию, решила в подведомственном ей недавно издании опубликовать несколько своих переводов. И потом она позвонила своему заместителю, который занял ее место. И первое, что спросила, читала ли их я, как редактор. И что я по этому поводу сказала. Я поняла, что я не зря терпела 5 лет. Но к чему, собственно, вся эта история? К тому, что женщине, может быть, не стоит так уж, сломя голову, рваться туда, что ей противоестественно. У нее достаточно фантастически интересных возможностей для жизни, насыщенной, полной и осмысленной, в более, скажем так, психически и физически естественных для нее условиях.
Например? Ну, кроме, понятно, семья, быт, борщ.
А что вам так далась эта семья, быт, борщ? Вот у меня была дивная совершенно знакомая девушка, которая приехала в Москву, поступила из Астрахани, поступила в Московский университет. У нее бабушка, видный ученый, биолог, мировая знаменитость, занимается разведением осетровых рыб. А она, в общем, выращенная бабушкой приехала, поступила на биофак. Кроме этого, она из такой достаточно творческой семьи, мама и папа, люди творческие. Девочка писала какие-то эссе, девочка рисовала, девочка вовсю искала себя. И была невыносима. То есть она была, конечно, чудная, талантливая, но общаться с ней можно было только выпив предварительно валкардин. И на четвертом курсе девочка познакомилась с человеком, который очень сильно старше ее, вышла замуж. И сейчас вот девочке этой уже около 30 лет, у нее двое детей. И это фантастический человек. Она настолько вот как гадкий утенок в сказке Андерсена. То есть она превратилась в настолько прекрасного лебедя. Она настолько дивная мама, причем она счастливая мама, потому что она получает от этого наслаждение, это видно. У нее потрясающие дети. И это совершенно не значит, что она перестала заниматься своей любимой биологией. Ей, в общем, сейчас дети уже из грудного возраста вышли, а у нее хватает времени там и читать, и следить, и как-то это рефлексировать на эту тему. Она не оставляет для себя варианта дальнейшего какого-то, может быть, преподавать, может быть, заниматься какой-то научно-изыскательской деятельностью, но это не главное. Это как раз стало факультативным, и ей не нужно себя в этом искать. Ну, потому что редко есть, конечно, примеры в науке, женщин, созданных для науки. Но, опять-таки, это бывает ситуативно по жизни. К этому должен Господь подвести. А когда, когда человек не может, вот такие условия, но не может, он не знает, вот не могла Мария Магдалина не заняться пророчеством. Вот не могла, потому что обстоятельства непреодолимой силы так сложились. Но, в конце концов, почему именно она первая? Ведь женщин, которые с миром пошли к гробу Спасителя, было несколько. Но она первая его увидела, потому что он так решил. И мы не будем вдаваться в попытки объяснить, почему он выбрал ее. Вот выбрал он ее. Вот бывает, вот Господь выберет, и человек становится, женщина становится великим математиком. Как Складовская и Кюри, да? Но она, вот вы можете еще несколько таких же величин перечислить? Сложно. Навскидку. Наверное, есть, но сложно. Или там Бехтерева. Но для того, чтобы женщина проявилась вот таким образом, ее к этому должны подвести обстоятельства ее собственного пути. И это бывает редко. А мы будем исходить из того, что главное. Христианская добродетель, кротость и смирение, и она женщине дается вообще-то гораздо легче, чем мужчине. А требования одинаковые предъявляет Господь. Кротость и смирение нужны представителям обоих полов, а добиться этого женщине, опять-таки, в силу ее психофизиологической роли, гораздо проще.
Почему?
Потому что поле такое. Там... Конечно, для мелкого тщеславия достаточно много поводов, а вот для такой сатанинской гордыни гораздо меньше.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю, что у нас в гостях Марина Борисова. Марин, а приведите какой-нибудь пример, вот проиллюстрируйте.
Давайте на примере. Ну, возьмите вот альпинист. Вот он поднимается. Сначала идут дивные совершенно предгорья, все прекрасно. Все уже земное там и такое повседневное осталось далеко внизу. А здесь альпийские луга, красиво, цветочки, птички, небо голубое, снежные вершины перед тобой. Все замечательно, все прекрасно. Но дальше некоторые, не все, начинают лезть. А туда, вот где снежные вершины, спят во тьме ночной. И лезут они, и лезут. И хорошо, если с проводником. А то ведь, в общем, иногда и без. И вот если без компаса и без проводника, поднимается человек на эту гору, а там, собственно говоря, ничего. Там голые скалы, жизни нету, воздуха нету, никого нету. И вопрос, и чего он туда лез? А это, в общем, такая моя персонально для себя придуманная давным-давно аллегория. Дело в том, что когда я была в школе, у нас любимой песней была «Stairway to Heaven», «Лестница в небо». Так вот, как я для себя объясняю, вот если ты идешь своим духовным путем, если тебя действительно твой проводник ведет на эту скалу, то когда ты на нее заберешься, должна открываться та самая лестница в небо. То есть это стартовая площадка, а не конец пути. А иначе получится покорители пик коммунизма. Ну что, ну покорили пик коммунизма, что от этого случился коммунизм? Это же вот то, что, на что ловится человек постоянно в течение всей жизни. А женщина в силу, опять-таки, своего эмоционального склада, она натура увлекающаяся. Есть большая надежда, что на уровне альпийских лугов она увлечется птичками, цветочками, и вот как-то не полезет бессмысленно покорять горные вершины.
В том смысле, что от добра добра не ищут?
Нет, в том смысле, что нужно действовать, ощущая свой потолок. Почему мы редко говорим о... Мы говорим о церкви, вот люди приходят в церковь, там, не знаю, что они еще там делают, там вот свечки ставят.
Ну, молятся, наверное.
Молятся, да. А знаете, очень часто слышится вопрос в соцсетях, зачем? Вот я пришел в церковь, а зачем там то, зачем там это? Знаете, когда в свое время люди моего поколения приходили в церковь, мы задавали ровно тот же вопрос, только с другой интонацией. Когда я в 25 лет пришла в церковь с абсолютно незамутненным сознанием, очень по-женски, абсолютно на эмоциях, я ничего не знала, не было никакой вокруг среды, на которую можно было бы посмотреть и сказать, что вот верующие ведут себя так. В моем детстве верующим было быть постыдно, уже не очень страшно в смысле репрессий, но нас так воспитывали, верующий – это человек немножко...
Ну, мракобес такой.
Да я бы даже не сказала, что мракобес. Это опасный сектант и сумасшедший, вот скажем так. Ну, после этого в 25 лет, когда туда приходишь и понимаешь, что это то место, куда ты хотел прийти, куда ты пришел совершенно не случайно и хочешь здесь остаться, ты понимаешь, что ты полный дурак. И ты действительно ничего не понимаешь, что они тут делают, почему тут вот дядька с кадилом ходит, почему свечки туда ставят, а туда не ставят, почему все встали, а здесь вот можно присесть. Ты стоишь с одним чувством, как у Пушкина. Ни ступить, ни молвить не умеешь, насмешишь тебе целое царство. И думаешь, слава тебе, Господи, что хоть не выгоняют. Потому что ты явно чувствуешь, что бы ты ни сделал, ты будешь делать не то. И вопрос «зачем?» задается совершенно с другой интонацией. Не «почему вот вы тут делаете так, а не иначе? Мне так неудобно». «Объясните мне, зачем это?» «А...» Понятно. А это зачем? И многие проходили этот путь, ну вот, как несколько моих знакомых женщин, с которыми, собственно, мы вместе одолевали первый год. Мы, посовещавшись, решили, поскольку мы абсолютно невежественные и ничего не понимаем, книжек тогда не было, священники были наперечёт, им было запрещено вне стен храма вести пропагандистскую религиозную деятельность. А мы решили, что мы будем делать то, что говорят, что нужно. Вот говорят, надо ходить в церковь там, на всеночную, на литургию. Мы будем ходить. Говорят, надо исповедаться. Будем... В общем, короче, будем делать все по прописям. А вось поймем, зачем. И вот это вот постепенное, вот как в практике моей профессиональной деятельности первые 5 лет, вот так первые 10 лет мои в церкви прошли в попытках понять, зачем. Но именно для себя мне нужно было понять, зачем. Мне нужно было это через себя пропустить, найти те полочки внутри себя, на которые это укладывается именно у меня, понять, в чем это значение для меня, для моей жизни. Я думаю, что, ну, зная по жизненному пути и по разговорам откровенным моих друзей и знакомых того периода, этим путем шли очень многие. И это не значит, что там не было ошибок, не было каких-то завиральных идей, глупостей всяких. Было, конечно, очень много, но изначально, мне кажется, если человек входит в храм не как к себе домой и без желания всех быстренько научить, как ему что делать, а как, ну вот, оказавшись в незнакомом городе, без денег и без документов, несчастный человек, который просто стучится вот и просит, вот, дайте мне, пожалуйста, приютите, я тут хоть вот у вас тут в прихожей хотя бы на коврике посижу до того времени, когда с утра смогу хоть как-то в милицию пойти, в полицию, попробовать восстановить документы, которые у меня украли в электричке, и там хоть насобираю какие-нибудь 5 копеек, чтобы куда-нибудь доехать. Вот когда это ощущение у тебя, приходящего в церковь, а дальше начинаются удивительные вещи, не зависящие от тебя. Много раз, когда ко мне знакомые люди обращались с вопросами и тоже спрашивали, вот, а почему так, а почему эдак, я для себя удивлялась, почему им попадаются какие-то сварливые старушки, почему им попадаются какие-то, может быть, не очень опытные священники. И думаю, почему? Вот я не только про себя говорю, про многих моих знакомых той поры. Почему удивительно каждый находил себе собеседников, руководителей, помощников, находил себе дело внутри церковной ограды? Такое, которое шло ему на пользу. И именно ему. Может быть, именно потому, что приходили с другим настроем. Возможно, все дело-то именно в человеке, каждом конкретно.
Сложно сказать.
Но что-то...
Но вообще поражает количество этих старушек, которые людей напугали. Такое чувство, что их вообще больше, чем граждан Российской Федерации. Потому что каждый, ну, просто сплошь и рядом на них ссылаются, а их мало, бедных, эти несчастные.
Знаете, это Хармс. Хармс написал про падающих старушек.
Старушки все падали и падали,
да. А поэтому я думаю, что тут...
Их вообще... не осталось уже почти, а на них до сих пор все ссылаются.
Ну, это вот некий такой образ, который...
Архетип?
Да, пока вот он работает. Я думаю, что это все проходит. Вы знаете, все попытки что-то анализировать на таком коротком историческом пути, ну что, всего-то ничего, ведь трудно себе представить, что такое был 1988 год. И то, что произошло после, абсолютно никаким образом не просчитывалось. Угу. Это вот реально пережитое нами чудо. И когда еще вот в начале 90-х мы пытались это в своей среде обсуждать, было общее ощущение, что какие-то качественные изменения наступят, ну, на уровне наших правнуков. Потому что какие-то вещи нужно прожить. Нужно прожить на уровне одной человеческой жизни, потому что эти этапы, они чередуются. Вот в жизни каждого неофита наступает такой счастливый солнечный период, когда ему понятно все. Он знает ответы на все вопросы, он точно знает, где истина, он знает, как отделить добро от зла. Потом проходит буквально совсем чуть-чуть, и Господь ставит его в такие ситуации, что он понимает, что он не знает ничего, что все эти его матрицы и установки летят в тартарары на уровне его собственной жизни, потому что он не в состоянии поступать так, как он, кажется, понимает, как надо. И тогда, ткнувшись носом в землю, он как-то вот начинает переосмысливать очень многие вещи. И это на уровне одной человеческой жизни, а на уровне больших социальных групп, на уровне народов. Если представить себе весь тот кошмар, который пережила Русская Православная Церковь за 20 век, трудно предположить, что за 30 лет она качественно возрастет, и люди там вот просто будут церковью святых. Так не бывает. И какие-то вещи, которые раздражают на бытовом уровне в каких-то храмах, это естественный процесс роста. Вот ну как, ну подростки, когда в предпубертатный возраст входят, они невыносимы. Даже для любящих их родителей они невыносимы. Иногда вот так вот и треснул скалкой по голове. Ну просто потому что больше ничего не понимают. Но ровно так же происходит и в церковном организме. Это живой организм, он развивается, у него есть свои там сложные периоды.
Ну, мне кажется, сейчас у нас уже следующая проблема. Если мы там с собой еще более-менее разобрались, сейчас стало совершенно непонятно как раз, как воспитывать детей, потому что всех подросли, у всех воцерковившихся там в определенный период подросли дети, и большинство из них куда-то порхнуло из церкви. И оказалось, что этот момент был упущен. И вот сейчас один из самых острейших вопросов.
Ну, вы знаете, мы по нашей российской интеллигентской привычке очень любим ставить острые вопросы. Я думаю, что в конце XIX века в основном, дети духовенства очень часто вели себя нестандартным образом. Ну, например, там шли в университет учиться на юристов, экономистов, медиков. И родители, наверное, тоже печалились и думали, вот не в коня корм. Растили-растили, а что выросло? А вырос, например, отец Сергей Булгаков, который был экономистом. Причем по убеждению пошел заниматься тем, чем не очень хотел заниматься, потому что полагал, что так он больше послужит Отечеству. А вырос, например, архиепископ Лука, Война Ясенецкий, вот врач великий. Выросло еще какое-то количество совершенно удивительных людей, которые не вот по прямой траектории пришли к священническому служению, а по очень сложной, иногда зигзагообразной, иногда петляющей. Ну, пришли, Господь привел. Поэтому дети, вот это новое поколение, так или иначе, если эта искра есть, она даст себя знать, она приведет. В какой форме, на каком этапе жизни эти дети, которые сейчас не хотят ходить в церковь, а вот ищут себя в чем-то другом, как они туда вернутся? У меня папу крестили в детстве. В 7 лет он пошел в советскую школу. И, естественно, на этом все его ухождение в церковь закончилось. А в церковь он начал ходить снова, когда ему было за 60. Так что кому сколько отмерил Господь, когда приведет? А ну что, ну молиться, ну да, вот за папу его мама всю жизнь молилась. Ну, пришел же. Слава Богу. Ну, так это в каждой семье найдутся такие истории, если поискать. Поэтому плакать, что вот дети, они такие-сякие, в храм не ходят, а вот родители их не так воспитали. Да нет, просто человек выходит на свою траекторию жизни. И мы ее не знаем. И ни родители не знают, ни он сам не знает. Он может просто развивать свой слух, чтобы слышать, куда его ведет, какая сила. Вот. И стараться ориентироваться все-таки на Божью, а не на противоположную.
Марина, спасибо большое, что наконец-то пришли к нам. Надеюсь, что это наша не последняя встреча. И напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире программы «Светлый вечер» была Марина Борисова, переводчик, редактор и постоянный автор журнала «Фома». Всего доброго, Марин.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».